Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Завершена операция против боевиков в Черкесске. Парламент Киргизии отклонил поправки к Конституции. В Багдаде вновь произошел взрыв, убиты 9 человек. В Черкесске завершена спецоперация по обезвреживанию боевиков. Как сообщил прокурор Карачаева-Черкесии Владимир Кузнецов, один боевик был убит, двое задержаны. Считается, что они причастны к убийствам милиционеров на территории республики. По данным Интерфакса, среди участников спецоперации и мирных жителей пострадавших нет. В Кабардино-Балкарии в автокатастрофе погибли около 13 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России. При столкновении маршрутного такси и грузовой машины взорвался баллон с метаном и начался пожар. Сахалинский областной суд приговорил обвиняемых в убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам колонии общего режима, каждого. Алексей Аникин, Сергей Малютин и Алексей Бритов признаны виновными в поджоге, повлекшем смерть. В мае 2002 года в квартиру генерала были брошены бутылки с зажигательной смесью. Гамов и его жена получили сильнейшие ожоги. Генерал скончался в больнице. Парламент Киргизии в понедельник отклонил предложенные президентом поправки к Конституции страны, которая была принята в ноябре после массовых выступлений оппозиции в Бишкеке. Часть предложенных поправок предусматривала восстановление права президента назначать премьер-министра и утверждать состав правительства. Оппозиция обвинила президента Курманбека Бакиева в нарушении ранее достигнутых договоренностей.
Президент Бакиев ищет реванша, хочет восстановления старой системы. Он хочет еще больше прав и полномочий, чем бывший президент Акаев.
Сказал один из лидеров оппозиции Омурбек Тикибаев. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Зурабом Нугаидели проводит в Баку переговоры о поставках газа. Подробности в репортаже Георгия Кабаладзе.
Зураб Нугаидели отправился в Баку с однодневным рабочим визитом, чтобы, по его словам, выяснить конкретные причины задержки поступления азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Грузию. Импорт газа из Азербайджана Грузия планировала начать еще в середине декабря. 23 числа Зураб Нугаидели заявил, что на месторождении Шах-Дениз в Каспийском море возникли непредвиденные трудности. Первоначально в ходе визита грузинского премьера в Баку планировалось окончательно согласовать и подписать договор о поставках в Грузию той части природного газа Шах-Денисского месторождения, которая предназначалась Турции. Однако накануне визита премьера в Азербайджан министр энергетики Грузии Ника Гилаули заявил, что уже подписал договор с турецкой стороной о переуступке соответствующей квоты газа. Однако Грузии в любом случае придется покупать часть топлива у «Газпрома». Ожидается, что в январе до устранения проблем на Шах-Дениском месторождении потребности Грузии будут на 100% покрываться российским газом. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде снова произошел мощный взрыв. Заминированная машина взорвалась в торговом квартале. Убиты 9 человек, 11 ранены. В Басре на юге Ирака британские военные вместе с иракскими солдатами разоружили спецподразделение местной полиции по борьбе с серьезными преступлениями. Как сообщил британский представитель, подразделение, превратившееся в настоящую криминальную группировку, планировало убийство заключенных. Западный христианский мир отмечает Рождество Христово. Из Испании передает Виктор Черецкий.
По традиции в Испании рождественские праздники стартовали 22 декабря. В этот день начались школьные каникулы и прошел розыгрыш национальной лотереи, главный выигрыш которой составил почти 3 миллиона евро. Испанцы гордятся, что их страна бьет европейские рекорды по затратам на рождественские подарки и угощения. Потребительский ритм на 15 минут прервало 24 декабря традиционное телевизионное обращение главы государства, короля Хуана Карлоса I. Слушали короля испанцы, уже сидя за праздничным столом. После ужина, который обычно продолжается несколько часов, многие испанцы отправились на дискотеку. Еще четверть века назад подобное было немыслимо. Соблюдая вековые традиции, испанцы вели себя в этот день чинно. Кстати, рождественские подарки здесь тоже новшество. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В американском городе Атланта в возрасте 73 лет скончался легендарный певец Джеймс Браун, крестный отец соула. В воскресенье он был госпитализирован с диагнозом пневмония. Браун, исполнитель произведений самых разных жанров, был кумиром музыкального мира. Джеймс Браун исполнял одну из самых известных своих песен «I feel good». Представитель властей Испании подтвердил, что известный врач был срочно вызван из Мадрида в Гавану для обследования Фиделя Кастро. Главный хирург одной из мадридских клиник Хосе Луис Гарсия Сабридо вылетел на Кубу в прошлый четверг на специальном самолете. Сабридо – специалист по кишечно-полостной хирургии. В июле 80-летний лидер Кубы перенес операцию на кишечнике и с тех пор ни разу не появлялся на публике. Власти в Гаване категорически отрицают, что Кастро смертельно болен. В Казахстане с космодрома Байконур сегодня производится запуск трех спутников российской системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. ГЛОНАСС – аналог американской GPS, поставляет на Землю навигационную информацию. Система имеет как коммерческое, так и военное предназначение. Ее развертывание планируется завершить в 2009 году. В Молдавии представители оппозиции требуют уволить министров, не владеющих молдавским языком. В обращении говорится, что министры нарушают конституцию, обязывающую чиновников знать молдавский язык. Это уже второе в уходящем году требование оппозиции об отставке русскоязычных министров. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно найти в интернете, прослушать или прочесть на сайте www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Женщина, многодетная мать с Алтая, обвиняет российские власти в несоблюдении обещаний. Ситуация в Черкесске. Как отмечают Рождество в Германии? Эти и другие темы, а также обзор свежих американских газет, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема этого часа. Руководство России уже неоднократно заявляло о необходимости срочно решать демографическую проблему. Население России стремительно сокращается. Для того, чтобы хоть как-то затормозить процесс, как на региональном, так и на федеральном уровнях принимаются различные программы по увеличению рождаемости, сокращению смертности, поддержке семьи и материнства и так далее. Однако все эти громкие проекты так и остаются подчас не более чем громкими заявлениями, не имеющими ничего общего с реальностью. И пример тому в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Игоря Телина.
Объявления следуют одно за другим с короткими интервалами. Информация о прибывающих поездах, отправляющихся электричках, напоминание забывчивым пассажирам. Казанский вокзал Москвы. И живет здесь семья Людмилы Безматерных, приехавшая в российскую столицу из Барнаула. Каждое утро сама Людмила, оставив других ребят на попечение старшей дочери, которой недавно исполнилось 19 лет, идет в поход по чиновничьим кабинетам. Причина, почему женщина, взяв с собой шестерых детей, отправилась за 4,5 тысячи километров от дома в том, что таким образом она надеется добиться улучшения жилищных условий своей семьи.
Проживаем в гостинке в трех комнатах, 40 квадратов, 8 человек. В нашей семье 6 детей, вот один ребенок инвалид. Мы начали решать вопрос по жилью, нам власти наши местные ответили: как жаль, что у вас один ребенок инвалид. Если бы у вас был еще второй ребенок инвалид, мы бы прямо сейчас вам выдали, вы бы сейчас получили жилье.
Еще несколько лет назад в семье Безматерных было именно двое детей-инвалидов. Но родители поставили старшую дочь, получившую родовую травму по вине акушерки, на ноги.
Одного ребенка-инвалида мы восстановили полностью. С нас сняли 2 года назад группу инвалидности. Мало того, что она у нас начала обслуживать себя всю, она может посмотреть даже за детьми у нас. Она закончила прекрасно школу и поступила в педуниверситет на факультет математики и информатики. Хотя 19 лет назад нам врачи давали, что она не будет жить, она не будет обслуживать себя.
Проблемы со здоровьем своих детей, обеспечение их, безматерные решают самостоятельно. Здесь им помощь не нужна. Но проблема жилья с нашими доходами безвыходна, говорит Людмила. 8 человек живут сейчас в квартире гостиничного типа, фактически в общежитии.
Мы в состоянии сами прокормить, одеть и обуть своих детей. Единственное, что мы не можем их обеспечить, это нормальным жильем, так как новые законы не позволяют нам этого сделать. Сейчас все опирается на ипотеку. Ипотечное кредитование мы не проходим, так как многодетная семья и у нас нету прожиточного минимума. Еще мы имеем право получить субсидии с местного бюджета, но местные органы власти нам отвечают, у нас нету средств. Также мы имеем право получить субсидии на приобретение жилья от краевого бюджета. Глава края нас 8 лет не принимает. 8 лет мы пытаемся попасть к главе края, он нас не принимает, он игнорирует нас. Местные-то власти ссылаются, что законы-то издаются тут, в Москве, и что они-то ничего там не решают. Вот мы приехали сюда, к представителям власти.
Редко в России родители решаются на рождение второго ребенка, тем более третьего, что уж тут говорить о шестерых. Власти декларируют свои поддержки многодетных семей. На деле же, говорит Людмила Безматерных, эту поддержку мы не чувствуем.
Законы-то существуют, но наши местные власти-то не работают, не исполняют эти законы. Поэтому мы едем сюда. Ну пусть они мне дадут письмо, которое скажет, что решить вопрос по существу. И я завтра же посажу детей на поезд и поеду с этим письмом. Но в том случае, если еще кто-то проконтролирует это, потому что женщины с детьми-инвалидами уже приезжали сюда, с Барнаула, и им дали ответ, что все решится. Но никто не проконтролировал. И сейчас эти мамочки собираются весной идти пешком опять с колясками. Когда власти наши немножко начнут обращать на такие категории людей, неужели все богатые, все могут себе приобрести то, что они хотят?
Постоянные заявления властей о том, что необходимо улучшать демографическую ситуацию в России, максимально поддерживать семьи, в первую очередь многодетные. И вот реальная история, как решить эту проблему. Вот что говорит независимый депутат, избиравшийся в Государственную Думу России от Алтайского края, региона, в столице которого как раз и проживает семья Людмилы Безматерных, Владимир Рыжков.
Мне кажется, что правительство Российской Федерации могло бы выделить разовую помощь администрации Алтайского края города Барнаула, чтобы помочь этой конкретной семье. Но вопрос нужно решать в принципе. То есть, если уж мы говорим о том, что поддержка семьи и детства, поощрение рождения, воспитания детей является национальным приоритетом, то необходимо в самые короткие сроки подготовить поправки в законодательство России, которые бы гарантировали любой многодетной семье получение жилья. Тогда таких вот случаев и таких вот экстремальных поводов, когда семья с детьми приезжает через полстраны и живет на вокзале, просто не будет.
Приезд Людмилы Безматерных с 6 детьми в Москву, безусловно, жест отчаяния. Но только таким образом, считает женщина, она может привлечь внимание к своей проблеме, общей для большинства многодетных семей России. Прокомментировать ситуацию мы попросили адвоката, кандидата юридических наук Оксану Вашанову.
Право на улучшение жилищных условий в первоочередном порядке. Жилищным кодексом в отношении многодетных семей не гарантируется.
Ранее президент Путин обязал власти на местах разработать стратегии решения демографических проблем, которые должны стать одной из составляющих единой государственной политики.
Указ президента носит, можно сказать, декларативный характер. Действующим законодательством Российской Федерации понятие «многодетная семья» не определено. Определяется субъектами Российской Федерации в зависимости от национальных исторических факторов. Раньше жилищным кодексом СССР было предусмотрено право многодетных семей на улучшение жилищных условий в первоочередном порядке. К сожалению, новый жилищный кодекс, принятый в 2005 году, такого права не предусматривает. Поэтому для того, чтобы улучшить свои жилищные условия на льготных условиях, необходимо руководствоваться законодательством субъекта Российской Федерации.
Получается, что зря приехала в Москву со своими детьми Людмила Безматерных. Вопрос об улучшении жилищных условий ее семьи исключительно в компетенции местных, в данном случае алтайских или барнаульских властей. При этом в регионе, как и во многих других, внеочередное и бесплатное обеспечение обеспечения жильем многодетных семей законодательно не предусмотрено. Позволить себе подобные расходы могут разве что финансово богатые регионы. Но и их власти тоже не стремятся это сделать. Например, в столице России.
В городе Москве сейчас предусматривается очередное и внеочередное получение жилья. Многодетные семьи не предусмотрены в перечне лиц, которые имеют право на внеочередное получение жилья.
Рассказала юрист Оксана Вашанова. Для Радио Свобода Игорь Телин. Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Черкесске сегодня была проведена спецоперация. Взята штурмом квартира в одном из жилых домов, где находились, по разным данным, один или несколько боевиков. Подробности через несколько минут в этом часе нашей программы. Сахалинский областной суд приговорил троих обвиняемых в убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам колонии общего режима каждого. В Гальском районе Абхазии сегодня взорван автомобиль. Погибли 3 милиционера. Иран продолжит производство обогащенного урана вопреки требованию Совета Безопасности ООН, вновь заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Грузии Зурабом Нагайдели проводит переговоры в Баку о поставках газа с азербайджанского месторождения Шах-Денис. Западный христианский мир отмечает Рождество Христово. В Ватикане рождественскую службу провел Папа Римский Бенедикт XVI. В своей проповеди он призвал верующих молиться о спасении детей, которые подвергаются насилию. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, по понедельникам, аналитическая программа «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Сегодня в числе главных тем – начало избирательных кампаний по выборам законодательных собраний в Санкт-Петербурге, Томской, Самарской, Мурманской областях, а также политическая борьба в Архангельске, Ульяновске, Кирове и Оренбурге. Программа «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет, которые вышли, несмотря на празднование Рождества. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, несмотря на Рождество, вы тоже сегодня на работе, что радует. И мне сразу хочется вас спросить, а о чем пишут американские газеты в Рождество?
Здравствуйте, Александр. Вы знаете, главной темой, конечно, остается Иран. И вот о чем пишет «Нью-Йорк Таймс». Совет Безопасности ООН единодушно проголосовал в субботу за введение санкций против Ирана, запретив ввоз и вывоз материалов и технологий, используемых для обогащения урана, переработки ядерного топлива и в баллистических ракетах. Уже в воскресенье Иран с вызовом прореагировал на резолюцию Совета Безопасности. Тегеран обещал не отказываться от намерения обогащать уран и предостерег, что этот шаг Совета Безопасности изменит характер отношений Ирана с агентством ООН, занимающимся мониторингом ядерной деятельности, говорится в статье. «Мы немедленно начнем работу в Натанзе, где установлены 3000 центрифуг, и будем идти вперед полным ходом. Вот наш ответ на резолюцию. Располагать ядерными технологиями – это наше право, и никто не может его у нас отнять. Вскоре вы пожалеете об этом легкомысленном поступке», – заявил президент Ирана Ахмадинеджад. Далее в статье говорится, Соединенные Штаты уверены, что ядерная программа Ирана служит прикрытием для программы создания ядерного оружия. Иран заявляет, что его программа мирная. Члены иранского парламента пришли к решению пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ. Потребуется ли выход Ирана из договора о нераспространении, пока не ясно, говорится в статье в газете «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, не могу не задать традиционный вопрос. Может быть, есть ли сегодня в американских газетах какие-то темы интересные, связанные по тематике, вообще по наполнению с Россией или со странами СНГ? Вам удалось что-то обнаружить?
Да, Александр, это статья в газете «Вашингтон-Пост», и она привлекла мое внимание, довольно интересная статья. В статье говорится, это своего рода исторический обзор последних 15 лет о России. 15-летний опыт России от отставки Горбачева до расцвета Путина особенно поучителен во время, когда Вашингтон говорит о насаждении демократии в неподатливую почву по всему миру, говорится в статье. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила в этом месяце, что для превращения Ирака в оплот демократии потребуется время. На примере России видно, что может потребоваться столько времени, что многие из нас до этого момента не доживут, пишет автор статьи и продолжает цитировать госсекретаря Райс, бывшую специалистом-советологом в Белом доме в тот период, когда Советский Союз приближался к своему концу. Кондолиза Райс сказала в интервью газете, что «Россия упустила ряд возможностей, были некоторые разочарования, дорога не была прямой. Я думаю, что связывать энергоносители с политикой очень опасно». Но Россия уже не Советский Союз, и личные свободы сегодня гораздо прочнее, чем мы могли себе представить, сказала госсекретарь. Автор статьи в газете «Вашингтон-Пост» продолжает свой исторический обзор. Горбачев пал под напором тех сил, которые сам высвободил реформами, направленными на спасение социализма. Президент Джордж Буш объявил распад Советского Союза победой свободы и демократии и приветствовал появление свободной, независимой и демократической России. При Борисе Ельцине Россия продвигалась вперед отдельными рывками, но каждый шаг вперед сопровождался шагом назад. В результате выборов был сформирован представительный парламент, но только затем, чтобы вступить в сражение с Ельциным. Государственная собственность была передана частным собственникам, но только затем, чтобы быть присвоенной новоиспеченными олигархами. Границы были открыты, но экономика рухнула. Регионы получили большую самостоятельность, но как только Чечня нацелилась на независимость, началась война. К тому времени, когда в конце 1999 года слабый здоровьем Ельцин выбрал малоизвестного полковника КГБ на роль своего преемника, Россия была готова принять все, что хоть немного напоминало бы стабильность. Жесткое правление Путина и совпавший с ним рост цен на нефть преобразили Россию, продолжает автор статьи. Однако улучшение благосостояния не наблюдалось по всей стране, и даже там, где оно наблюдается сегодня, остается чувство беспокойства и ощущение, что что-то утрачено. Многие называют отсутствие идеологии в сегодняшней жизни. Недавний опрос, проведенный Центром Левада, показывает, что спустя 15 лет 61% россиян жалеют о распаде Советского Союза. Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Ирина, большое спасибо. К сожалению, время, отпущенное на наш с вами разговор, истекло. Я напомню нашим слушателям, что с свежим обзором американских рождественских газет вас познакомила Ирина Савинова. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к главной теме, главной российской теме этого дня, именно к ситуации в Черкесске, где, по официальным сообщениям, завершилась спецоперация по обезвреживанию боевиков. Прокурор Карачаева-Черкесии заявил сегодня, что в ходе спецоперации один боевик был убит и двое задержаны. Сейчас с нами на связи корреспондент радио «Свобода» в Черкесске Мурат Гукимухов, который находится на месте событий. Мурат, еще раз здравствуйте. Расскажите, какая последняя информация у вас к этому часу?
Значит, последняя информация сейчас на месте происшествия в Нигерии дошла. В квартире, в которой оборонялся боевик Руслан Токов, работает следственная группа. Вот с минуты на минуту ожидается вынос тела боевика. К подъезду дома подъехал милицейский катафалк. Значит, по последним данным, вот по информации, которую мне удалось получить от сотрудников правоохранительных органов, известно, что у боевика был один автомат Калашникова и один пистолет ПМ. И масса, большое количество боеприпасов. Значит, вот здесь на месте не подтверждается информация прокурора о том, что было задержано двое. Дело в том, что утром, приблизительно около 7 часов утра, младший брат хозяина квартиры спасся добровольно властям, и соседи видели, как его выводили милиционеры в наручниках. Вряд ли его можно считать боевиком. Он был студентом Карачаево-Черкесской технологической академии и в списках боевиков не значился. Значит, Руслан Токов, уничтоженный сегодня в ходе спецоперации боевик, был причастен к так называемой банде убийц милиционеров, которая в 2005 году в Карачаевске убила 7 сотрудников милиции и 1 сотрудника ФСБ. Большая часть этой преступной группы была уничтожена в ходе спецоперации в станице Сторожевой в апреле этого года. Но вот по информации правоохранителей, не все участники банды были застигнуты в станице Сторожевой. И вот сегодня проходила операция по уничтожению остатков этой банды.
Мурат, скажите, пожалуйста, а вот известно ли что-нибудь о квартире, где происходил бой, где как бы забаррикадировался вот этот боевик? Я напомню что нашим слушателям, что сегодня в Верховном суде Карачаево-Черкесии должен быть объявлен приговор по делу бывшего зятя президента республики Али Каитова. Это нашумевшее дело об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года. Так вот, по некоторой информации, квартира, в которой засел этот боевик, принадлежит человеку, который проходит по вот этому уголовному делу, Тимерлану Бастанову. Мурат, вы можете что-то сказать? Есть какая-то связь между двумя этими делами?
Действительно, квартира принадлежит Тимерлану Бастанову. А сегодня на месте проведения операции посадили его родители. Они были очень расстроены происходящими событиями. Они также подтвердили, что это квартира их сына. И они первые заявили, опровергли заявление силовиков о том, что в квартире находится не четверо, а один боевик. В связи с сегодняшним началом оглашения приговора в Верховном суде, со вчерашнего дня в республике, республика переведена на усиленный вариант охраны общественного правопорядка. В республике находятся приданные силы в соседних регионах приблизительно в количестве 800 человек. В этой связи их участие, их присутствие в республике буквально через несколько часов после их приезда началась спецоперация, их присутствие в республике оказалось весьма кстати. Во всяком случае, после окончания спецоперации было видно, что из эпицентра событий выезжали специальные машины с номерами остинскими и кабардино-балкарскими.
Мурат, большое спасибо. Держите нас в курсе событий. Я напомню слушателям, что с последней информацией о том, как завершилась спецоперация в Черкесске, о том, что, собственно, происходит на месте боя между одним, как выяснилось, боевиком и сотрудниками милиции ФСБ, об этом рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов. А мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди еще один актуальный российский репортаж. Весной 2007 года в 14 регионах России пройдут выборы в местные парламенты. В них смогут участвовать более 30 миллионов избирателей. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве председатель Центра избиркома Александр Вишняков. По его словам, 11 марта, единый день голосования, станет генеральной репетицией накануне декабрьских выборов в Государственную Думу России. Рассказывает Мумин Шакиров.
11 марта 2007 года выборы в региональные парламенты пройдут в Санкт-Петербурге, Московской области, в республиках Дагестан и Коми, всего в 14 субъектах Российской Федерации. В единый день голосования кандидаты будут бороться за 632 депутатских мандата. Барьер прохождения в местные законодательные собрания установлен на максимальном уровне 7%. В ряде регионов, несмотря на внесенные изменения в федеральное законодательство, останется порог явки на выборы. Ситуацию разъяснил глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков.
Из 14 регионов России в 10 порога явки уже не будет, потому что назначение выборов и публикование решения о назначении выборов состоялось после 7 декабря. А 7 декабря вступил в силу закон, вносящий изменения в закон об основных гарантиях, который, в частности, предусматривает отсутствие порога явки избирателей и других еще новации. Четыре региона, которые теперь остались с явкой, это Республика Дагестан, Республика Коми, Вологодская область и Московская область.
В России продолжится эксперимент с применением электронного метода голосования. Впервые эту систему применили в Великом Новгороде. Теперь, учитывая замечания и пожелания специалистов, это нововведение будет использовано на 5 избирательных участках Орловской области.
Возможность визуального наблюдения каждого избирателя за результатом, который он оставляет в голосовании на компьютере, на контрольной бумажной ленте. И второе принципиальное усовершенствование, что дается право избирателю, если он не готов голосовать с помощью электронного устройства, голосовать по привычной для него схеме, получая избирательный бюллетень, заполняя его и опуская в ящик для голосования.
Подводя итоги года, Александр Вишняков вновь напомнил журналистам, что он был против внесения ряда поправок в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и перечислил те пункты, с которыми он был не согласен.
Это и графа против всех, ушедшая в истории, и порог явки, это и запрет на так называемое скрытое блокирование, это и ограничение по возможности выбираться тем, кто имеет гражданство другого государства. Это ограничение и по критике в телеэфире, в рекламных соответствующих роликах и передачах.
Прошедший год выявил явного победителя на выборах в местные законодательные собрания. Лидирует партия «Единая Россия», которой удалось получить 196 депутатских мандатов. Это почти 50% мест в региональных парламентах. По словам Александра Вишнякова, 11 марта, единый день голосования, станет генеральной репетицией накануне декабрьских выборов в Государственную Думу России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Черкесске сегодня была проведена спецоперация. Взята штурмом квартира в одном из жилых домов, где находились, по разным данным, один или несколько боевиков. На месте боя пока продолжается пожар. Сахалинский областной суд приговорил троих обвиняемых в убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам колонии общего режима каждого. Они признаны виновными в поджоге, повлекшем смерть. Вдова генерала Лариса Гамова намерена обжаловать приговор. Она требует, чтобы обвиняемых осудили за умышленное убийство. Московский городской суд перенес на 27 декабря рассмотрение жалобы замначальника правового управления компании «ЮКОС Москва» Светланы Бахминой на отказ суда отсрочить ей исполнение приговора. Она просит отсрочить приговор на 9 лет, пока ее младшему ребенку не исполнится 14. В Верховном суде Карачаева-Черкесии началось оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года. На скамье подсудимых 16 человек, в том числе бывший зять президента Карачаева-Черкесии Али Каитов. В Гальском районе Абхазии взорван автомобиль, погибли 3 милиционера. В иракском городе Басра британские военнослужащие разоружили спецподразделение местной полиции. Как сообщил британский представитель, подразделение планировало убийство заключенных. Иран продолжит производство обогащенного урана, вопреки требованию Совета Безопасности ООН, вновь заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Западный христианский мир отмечает Рождество Христово. Молдавия начинает выдавать государственные торговые марки для возобновляющегося экспорта вин в Россию. В американском городе Атланта в возрасте 73 лет скончался легендарный певец соул Джеймс Браун.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 25 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
25 декабря 1997 года. Цикл передач «Марио Корти. Моцарт и Сальери». И в пушкинские времена были убедительные доказательства непричастности Антонио Сальери к смерти Моцарта. Но Пушкин взял легенду об отравлении, добавив от себя еще одну деталь. Якобы Сальери 18 лет носил с собой яд, который ему подарила его возлюбленная Изора. У микрофона пушкиновед Вадим Вацура.
Я предлагаю гипотезу. В чем смысл того, что нами прочитано? Яд Изоры, заветный дар любви, как скажет потом Сальери, это единственная драгоценность, которая у него есть. Она может быть использована только в двух случаях. В момент высшего наслаждения. Романтическая концепция ухода из жизни в момент, когда все наслаждения жизни исчерпаны. Это благая смерть. И вторая идея мести. Самый злой и самый смертельный враг. Это для его гибели. Итак, появляются две темы. Одна убийство, другая самоубийство. Только в этих двух случаях и может быть использован заветный дар любви. Любовь и смерть идут рядом. Почему? Потому что это не зависть. Потому что это не преступление. Потому что это жертва. Апофеоз. Сальери уходит из жизни, потому что он жертвует искусству самым драгоценным, что у него есть. Своей жизнью и жизнью человека, который одновременно является для него предметом и бесконечной любви, и бесконечной ненависти. именно потому, что моцартовской высоты не достигнуть не может никто, ни сам Сальери, но вся музыка, все искусство в целом. И оно погибнет. Оно погибнет от сознания этой невозможности. Жизнь Моцарта оборвется рано или поздно сама собой. Но еще ранее умрет искусство, которому служит Сальери. И это для него жажда смерти. Еще не такая большая жертва. Этот сконструированный Сальери мир логически неопровержим. Сальери борется не с Моцартом. Он борется с той несправедливостью, на которой построено мироздание. Не любовь к искусству, не самоотвержение, не понимание его, а дар, который приходит неизвестно откуда и неизвестно за что. Вот в чем та глубочайшая несправедливость, на которой зиждется мир. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Фигура Сальери приобретает грандиозный, трагический и драматический характер.
Рассказывал Вадим Вацура. Цикл передач «Марио Корти. Моцарт и Сальери». Радио «Свобода». 25 декабря 1997 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. По оценкам компании Informa Telecoms, в 2006 году рынок мобильного контента в мире составил 19 миллиардов долларов. Сегодня пользователи мобильных телефонов покупают игры, музыкальные композиции, изображения и видеоролики, а также смотрят программы мобильного телевидения. О перспективах рынка услуг для владельцев мобильных телефонов рассказывает Владимир Губайловский.
По прогнозу аналитиков, рынок мобильного контента будет расти и в дальнейшем. В 2011 году объем продаж вырастет в два раза и достигнет 38 миллиардов долларов. Аналитики предсказывают быстрый рост мобильного телевидения. Объем предоставляемых услуг вырастет за 5 лет в 10 раз и достигнет в 2011 году 2 миллиардов долларов. Но основную долю рынка все равно будет составлять продажа музыки.
Новости коротко. Японское министерство экономики объявило о присвоении наград в конкурсе «Робот-2006». Первую премию получил робот RFS-1, разработанный компанией Fuji Heavy Industries. Робот предназначен для уборки помещений. Очищая пол, робот регулирует свою скорость в зависимости от степени загрязнения. Он может управлять лифтами без помощи человека, перемещаться с этажа на этаж и возвращаться в исходную точку после завершения уборки. В настоящее время робот уже используется в 10 высотных зданиях Японии. Компания Holzkontor представила мониторы, клавиатуры и мыши, корпуса которых выполнены из дерева и камня. Деревянная версия устройств выполнена из красного дерева, вишни, бука или дуба. Компания также предлагает корпуса, выполненные из искусственного камня, разработанного компанией DuPont. Пользователь может подобрать комплект периферийных устройств того цвета, который соответствует дизайну помещения. Стоимость деревянного комплекта на одно рабочее место составляет до 3000 долларов, а комплект, выполненный из камня, обойдется пользователю в 5000. Канадская полиция разместила на сайте YouTube видеоролик, снятый камерой наблюдения. Видеоролик помог найти человека, подозреваемого в убийстве. Один из 30 тысяч пользователей, просмотревших клип, опознал неизвестного, снятого на видео. Опознанному гражданину Канады предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Как сообщило агентство Reuters, видео уже удалено с сайта YouTube.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». «Разговор руками» – так называется выставка, занявшая почти целый этаж в Московском музее современного искусства. Здесь представлены фотоснимки из собрания американского коллекционера и известного филантропа Генри Буля. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лили Пальвелева.
Гибкие руки балерин и волосатый толстый кулак, по-хозяйски расположившийся за спиной женщины. Веселый Пабло Пикассо, сидящий за столом, на котором веером выложено по 5 толстых булочек, как 10 пальцев. И руки с ампутированными кистями у жертвы войны. Отточенные жесты известных политиков, писателей и дирижеров. Выставка «Разговор руками» состоит из 171 работы 145 самых известных авторов. На открытие приехал владелец уникальной коллекции Генри Буль, приметный даже в большой толпе. На черной футболке белый логотип. Разумеется, тоже рука, раскрытая ладонь с растопыренными пальцами. Отчего такое внимание именно к этой части человеческого тела?
Человеческая рука очень интересный объект, и мы с помощью руки можем делать все. И к тому же никто никогда раньше не делал этого. Это очень интересно посмотреть с точки зрения через такую часть нас, которую мы хорошо знаем.
Самые ранние снимки из коллекции Генри Буля – это дагерротипы 40-х годов 19 века. Самые поздние сделаны буквально в наши дни.
В моей коллекции примерно 60% авторов американцы, и из оставшихся 40%, наверное, 2/3 это европейцы.
Но я также вижу здесь русских авторов. За вашей спиной снимок Родченко.
Standing right in front of one.
Да, есть Родченко, Клуцис, Лисицкий и, конечно, Кулик. Вот последнее приобретение в этой коллекции – это работа Олега Кулика. Может быть, еще будут и другие русские авторы. Просто речь шла не о том, чтобы Россия была представлена в коллекции, чтобы были представлены очень важные авторы для мировой истории фотографии, мировые звезды по-настоящему. И поэтому были выбраны эти имена, которые все знают, и в творчестве которых было то, что интересно.
Даже на такой качественной выставке, как «Разговор руками», можно встретить вещи, резко выделяющиеся из общего ряда. К примеру, одно из первых в истории человечества фотоизображений – строфа из «Оды к Наполеону», написанная рукой Байрона. Работа выполнена Уильямом Генри Фоксом Тальботом, изобретателем светочувствительной бумаги. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
На сайте «Грани.ру» статья Максима Артемьева «Архивный взрыв». Как можно догадаться по названию, она посвящена неким сенсационным фактам, которые кто-то откопал в архиве, что, в свою очередь, вызвало взрыв общественного интереса. Это отчасти так. Архивная работа действительно присутствует. Бывший румынский диссидент, а ныне американский политолог Владимир Тисманяну на основании архивных данных подготовил для президента Румынии Траяна Басеску доклад о преступлениях коммунистического режима от захвата власти в 1945 году до последних дней правления семейства Чаушеску.
Общее число пострадавших исчисляется 2 500 000 человек погибли от террора и репрессий. Против режима выдвинуто 21 обвинение от установления просоветского правительства до уничтожения целых социальных групп во имя классовой борьбы.
Работа проделана действительно очень большая, отмечает Максим Артемьев. К тому же выводы доклада болезненны не только для обычных румынских граждан, но и для нынешней элиты.
Влиятельные фигуры, связанные с прежним режимом, всячески противились этому процессу, обвиняя его инициаторов в охоте на ведьм. Их можно понять. Например, Мона Муша, депутат парламента и бывший министр культуры, признала, что в 70-е годы сотрудничала с Секуритате. А экс-президент Ион Ильиеску, архитектор заговора против Чаушеску, был назван в отчете комиссии Тисманяну ближайшим помощником диктатора и одним из преуспевающих бонз режима.
И все-таки, несмотря на все понятные политические сложности и личные драмы, доклад составлен и представлен парламенту. Помимо всех очевидных последствий, есть еще и общественно-психологическая сторона этого дела. Психоаналитик сказал бы, что, выводя тяжелые комплексы на поверхность рационального мышления, артикулированно обсуждая их, люди, нет-нет, они не излечиваются, но научаются нормально жить, имея в виду то, что они знают о себе. эта процедура в отношении российского прошлого проделана не была. Почему так отличается отношение россиян к своему прошлому от отношения других народов, переживших тоталитарные режимы? Я спросил об этом Николая Руденского, редактора сайта «Грани.ру», опубликовавшего статью Максима Артемьева.
В Румынии, как и в других странах Восточной Европы, коммунистический режим был привнесен извне, и поэтому там он не ассоциируется с такими национальными ценностями, с понятием национальной государственности, в то время как в нашей стране эта ситуация иная, и последние десятилетия, уже в сталинские времена, эта связь между коммунизмом и государственнической идеологией была достаточно сильна, и сейчас мы видим, что она возрождается, и когда до сих пор у нас в стране День работника служб безопасности отмечается 20 декабря, то есть День чекиста, и в этот день директор ФСБ отчитывается о проделанной работе, но это все равно, как если бы в Германии, скажем, федеральное ведомство по охране Конституции давало отчет общественности в день основания гестапо.
Николай Руденский, редактор сайта «Грани.ру». Русский политический интернет. Кирилл Коблин.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Черкесске сегодня была проведена спецоперация. Взята штурмом квартира в одном из жилых домов, где находились, по разным данным, один или несколько боевиков. Сахалинский областной суд приговорил троих обвиняемых в убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам колонии общего режима каждого. В иракском городе Басра британские военнослужащие разоружили спецподразделение местной полиции, которое превратилось в преступную группировку. Иран продолжит производство обогащенного урана вопреки требованию Совета безопасности ООН, вновь заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Молдавия начинает выдавать государственные торговые марки для возобновляющегося экспорта вин в Россию. В американском городе Атланта в возрасте 73 лет скончался легендарный певец Джеймс Браун, получивший почетное прозвище «Крестный отец соула».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Российский государственный концерн «Газпром» ожидает, что по итогам 2006 года уровень прироста запасов газа будет выше уровня его добычи. Вместе с тем, как сообщили представители «Газпрома», концерн еще не подвел окончательные итоги работы комиссии по приросту запасов газа в текущем году. Ранее руководитель Федерального агентства по недропользованию Анатолий Ледовских сообщил, что прирост запасов газа в России в 2006 году составит 650 миллиардов кубометров, из которых на долю «Газпрома» придется 450 миллиардов. Вместе с тем, согласно официальным данным, только в январе-ноябре «Газпром» добыл более 500 миллиардов кубометров газа. В перспективе концерн, как ранее заявлял его руководитель Алексей Миллер, намерен увеличивать объемы добычи топлива.
«Газпром» в течение нескольких последних лет существенно увеличил годовую добычу. Она возросла почти что на 40 миллиардов кубических метров газа. И это объем, который сопоставим с объемом потребления российского газа таким рынком, как рынок Германии. В прошлом году компания добыла 548 миллиардов кубов, но самое главное, что в течение этих последних лет «Газпром» в значительно большей степени прирастил свои добычные мощности.
Российская экономика в последние годы в целом развивается устойчиво, и объем сделанных принципиальных ошибок пока сравнительно невелик, сказал в интервью газете «Новое известие» директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. Вместе с тем, по его словам, в последнее время Россия идет в правильном направлении гораздо медленнее, чем в первые годы текущего века. Среди неправильных решений властей Егор Гайдар, как и прежде, вновь назвал проводимую ими линию на увеличение в экономике доли государства.
Если вы хотите создать условия условие долгосрочного, не на месяц, а на 50 лет развития, для этого надо много усилий, структурные реформы и создание предпосылок, из которых вообще-то и вырастает динамичный экономический рост. Это в первую очередь, конечно, понятно работающая судебная система и надежно гарантированная права собственности. Когда вы вкладываете свои деньги в экономику, вы позаботитесь 10 раз, чтобы их не разворовали. Когда вы вкладываете государственные, к сожалению, добиться того, чтобы их не разворовали, несколько сложнее.
Оборот розничной торговли в России в январе-ноябре увеличился почти на 13% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составил примерно 7 триллионов 680 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это более 290 миллиардов долларов. Руководитель Федеральной налоговой службы Анатолий Сердюков считает необходимым перенести на 1 ноября 2007 года срок начала автоматической передачи данных в единую государственную автоматизированную информационную систему учета алкогольной продукции. Об этом он заявил на совещании в Министерстве финансов. Согласно постановлению правительства, эта информационная система должна заработать в полную силу с начала февраля 2007 года. Говорит руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин.
Задача ставится сокращение существенное и полностью, так сказать, исключение теневого оборота. Потому что там, где есть теневой оборот, там, где ходит неучтенный спирт, там никто не отслеживает ни качество, ни безопасность продукции. И помимо потерь для бюджета, это еще и потери для страны, когда страна лишается трудоспособных граждан, отравившихся и зачастую смертельно отравившихся некачественными алкогольными изделиями.
Объемы ипотечного кредитования в России в 2006 году уже достигли 220 миллиардов рублей, что более чем в два раза превышает запланированный правительством показатель, сообщил руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик. Расширение рынка ипотеки, по его словам, сопровождается ростом количества кредитных организаций, выдающих населению кредиты на покупку жилья. Если в начале 2006 года этим занимались 395 банков, то теперь их число превысило 660. Вместе с тем, несмотря на увеличение объемов жилищного строительства, Сергей Круглик вновь прогнозирует рост цен на жилье в феврале-апреле 2007 года. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба России предлагает регулировать цены на недвижимость с помощью системы налогообложения. Говорит представитель службы Михаил Евраев.
Мы предлагаем существенно увеличить налог, существенно это в несколько раз. В том случае, если квартира, которую сейчас приобрел человек, была реализована менее чем трехлетний срок. Это, конечно, не касается квартир, которые приватизируются и так далее, то есть это не коснется. Это коснется тех именно случаев, когда люди приобретают квартиру именно с инвестиционными целями.
Государственная корпорация ТВЭЛ, объединяющая российские предприятия ядерно-топливного цикла, выиграла тендер финской компании «Фортум» на поставку ядерного топлива для атомной электростанции «Лови-Иза», сообщили представители корпорации. По планам, первая партия российских тепловыделяющих сборок будет отправлена заказчику осенью 2008 года. Финская «Фортум» – одна из крупнейших электроэнергетических компаний стран Северной Европы и Балтии и единственный иностранный стратегический инвестор в российской электроэнергетике. Российский концерн «Калина», крупнейший в стране производитель парфюмерно-косметической продукции, объявил о продаже норвежской компании «Полимон» завода «Новопласт», выпускающего тару и упаковку из пластика. Как сообщили представители «Калины», концерн рассматривает эту сделку, стоимость которой не разглашается, как часть своей программы по продаже непрофильных производств. Курс доллара на сегодня 26 рублей 29 копеек, на завтра 26.35. Евро сегодня стоит 34 рубля 71 копейку, курс на вторник 34,62. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. На этой неделе вы услышите несколько специальных рождественско-новогодних историй Запада и Востока и первая из Германии. Праздновать Рождество в Германии начинают за месяц до сегодняшнего дня, 25 декабря. По традиции в разных городах страны открываются рождественские базары. Рыночные площади наводнены сказочными теремками, украшенными яркой иллюминацией, около которых жители и многочисленные туристы пьют горячий глинтвейн. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Ховродин.
Рождество в Германии предшествует 4 воскресных адвента, то есть предрождественского времени, которому приурочены многочисленные обряды и обычаи. В день первого адвента близкие друзья приглашаются на штолен – дрожжевой кекс с изюмом и пряностями. Через неделю наступает второй адвент, когда на рождественском венке зажигается вторая свеча. Затем к ней добавляется третья, а в последнее предрождественское воскресенье – четвертое. В декабре в Германии празднуется также День Святого Николауса или Николая Чудотворца. Дети оставляют башмачок перед дверью, чтобы добрый Николаус наполнил их подарками. Взрослые, заглянув в этот день в магазин, также получают подарки от Николауса. Первые рождественские елки появились в Германии в 8 веке. Согласно легенде, святой Бонифаций во время проповеди о Рождестве пытался убедить друидов в том, что дуб не является святым деревом, и срубил его. При падении дуб свалил все деревья, кроме молодой ели. С тех пор ель в Германии почитается как дерево Христа. Во время нынешних рождественских праздников в Германии значительно возросла покупательская активность. По данным статистики, на 72% по сравнению с предыдущими месяцами. Большая часть покупок делается через интернет. Почти все взрослое население страны проводит предрождественские вечера на традиционных ярмарках. Здесь продаются пряники с привкусом корицы в форме сердец, многочисленные сувениры из глины и дерева, теплые вязаные свитера. И, конечно, знаменитый глинтвейн. Предшественником глинтвейна был древнеримский напиток «Кондитум парадоксум» – смесь вина с медом. В Германии для приготовления глинтвейна обычно используется красное вино, а, например, в Австрии – белое. Вот что говорит о глинтвейне Хубертус Примус, один из руководителей фонда «Варентест», тестирование товаров. Содержание алкоголя в напитке от 7 до 13 градусов. Из-за смешивания алкоголя с сахаром глинтвейн очень быстро попадает в кровь. Существует также безалкогольный глинтвейн, пунш для детей. Однако этот напиток по сравнению с обычным глинтвейном значительно более вреден из-за большого количества искусственных ароматизаторов. В предпраздничные дни немало работы у рождественской почты. Дети в письмах просят младенца Христа о подарках. Младенец Христос по традиции представлен в образе ангела или юной девушки. Центральный офис рождественской почты Германии расположен в городке Энгельскирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Говорит сотрудница рождественской почты Биргит Мюллер.
Нам пишут также много взрослых людей, пожилые люди, часто те, у кого не осталось родных и друзей.
У другой сотрудницы рождественской почты, пожалуй, самая важная миссия. С 2003 года она здесь в образе и одежде младенца Христа. Настоящее имя сотрудницы почты осталось мне неизвестно.
В своих письмах дети хотят, чтобы им прислали игрушки, компьютерные игры, куклы, а также просят подарить им домашних животных, в частности кошек. Желания детей носят как материальный, так и нематериальный характер. К примеру, некоторые пишут о том, чтобы младенец Христос подарил им здоровье, счастье или сестричку.
Другая сотрудница рождественской почты Эрика Хам добавляет.
Нам пишут также дети из Таиланда, Австралии, Аргентины.
В преддверии Рождества в городе Цели, земля Нижняя Саксония, состоялся чемпионат мира среди Дедов Морозов. Конкурсанты соревновались в сложном многоборье. Нужно было красиво спеть, быстро скакать на лошади, успокаивать маленьких детей, украшать рождественскую елку. В чемпионате приняли участие 45 Дедов Морозов из разных стран мира. Во время конкурса претенденты не уставали расхваливать себя. Существует только один Дед Мороз, и этот Дед Мороз – я. Надо об этом сказать честно. Дед Мороз должен также хорошо играть в баскетбол. Чемпионом мира среди Дедов Морозов стал 42-летний Оливер Дойкер из Ганновера. Ему достался денежный приз в размере 2000 евро. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Его ведет мой коллега Андрей Шер, и сейчас он вместе со мной в студии. Андрей, здравствуйте. Чему, ну, кроме операции в Черкесске, что, естественно, намерены посвятить программу?
Добрый вечер, Александр. Действительно, специальная операция в Черкесске – это главная тема программы. Возьмем немного эту тему пошире. Стало ли в 2006 году безопаснее на Северном Кавказе? Об этом поговорят эксперты программы «Время свободы». Новогодние подарки чиновникам. Помогают ли бизнесменам в работе по различные взятки? Выясняется, что только за 5 последних лет сумма средней взятки увеличилась в России в 13 раз. Рождество по Григорианскому календарю
услышат ли христиане призыв Папы Римского не быть меркантильными. Именно в этом смысл главного рождественского обращения Папы Бенедикта XVI к своей пастве в эти рождественские дни. Не посмотрим, услышат ли христиане его призыв. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Михаил Соколов, а в гостях у него председатель Совета Федерации России, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев, и вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Испанцы гордятся, что их страна бьет европейские рекорды по затратам на рождественские подарки и угощения.
Мировое сообщество больше не верит Ирану, его политическому курсу.
Российский газ в больших объемах будет поступать в Грузию лишь в течение января.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Талибы несут большие потери. И это с определенной точки зрения печально, поскольку речь идет о человеческих жизнях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.